Я предлагаю сейчас открыть послание к римлянам, 5 глава, и я прочитаю 3 стиха, которые здесь написаны, 9, 10 и 11 стихи. Послание к римлянам, 9, 10 и 11. «Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольны сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». У меня есть такая привилегия. Я бываю среди недели на нескольких разборах. И на наших разборах мы всегда молимся в начале и в конце разбора. Ну и поэтому у меня есть возможность постоянно слышать молитвы наших подростков, нашей молодежи, родителей нашей церкви. И я заметил вот так, ну, о разных некоторых вещах я о молитве рассуждаю. И заметил, что некоторые молятся так. Разборы бывают вечером, и молитва такая. «Господи, если Ты придешь сегодня ночью, возьми меня на небо». Ну, хорошая молитва, правда, видимо, так. Подростков научили родители молиться, когда они были еще маленькими, подростки, а не родители. И я стал, молитва хорошая, я стал об этом рассуждать. «Если Ты придешь, возьми меня на небо». Я думаю, что есть два вопроса, которые очень важны. Ну, я слышал, так учат, вот как разговаривать с неверующими людьми. Есть такой способ начать разговор, свидетельство о Боге, это предложить задать два вопроса. Если ты сегодня ночью умрешь, то попадешь ли ты на небо или нет? Первый вопрос. И второй вопрос, связанный с ним. Если вот перед входом в небесный край тебя спросит ангел или Господь сам, ответь, скажи, назови, почему я тебя должен пропустить сюда, на небо, то что ты скажешь? И я подумал, что это вопросы полезны не только для неверующего человека, но и для верующего тоже. Первый. Вообще попадешь ли ты на небо? А если да, то на входе как ты объяснишь причину, почему тебя должны сюда пропустить? Ответ на первый вопрос знает Господь. И дальше в послании к Римлянам, в 8 главе написано, что «И Он Духом Своим Святым открывает этот ответ». Тем, кто родились свыше, кто дети Божии. У них есть свидетельство, что Бог меня любит, Бог меня спас. Ну, а если любит и спас, то, наверное, возьмет и на небо. Не наверное, а конечно. А ответ на второй вопрос, он записан в прочитанном тексте. Ну, так положено, как если рассказываешь какую-то историю, она должна подвести к тексту, который ты прочитал. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Почему мы вообще на небо проходим? Потому что мы оправданы им и спасаемся им. И даже здесь написано «не спасаемся», а в будущем время «спасемся». Вот как раз, когда будем входить, мы спасемся им. Он нас пропустит, Он нас возьмет, потому что Он оправдал нас и спасет от гнева, который откроется, когда Он одних возьмет туда, а других не возьмет. Я хочу подчеркнуть, что им спасемся, не собой, нет в нас ничего для этого. И следующие примерно 60-90 секунд, я думаю, очень хорошо будет, если вы будете смотреть не на меня, не на хористов, не по сторонам тем более, а вот опустите взоры свои на Библии ваши, открытые на послании к Римлянам, 5 главе, и вот проверите то, что я сейчас буду говорить, точно ли там написано. Ну, это поможет вникнуть в это Слово Божие, которое мы будем разбирать. 9 стих, 10 и 11. Обратите внимание, что здесь в 9 и 10 стихе два раза повторяется слово «тем более». В 9 стихе и в 10 стихе. И я думаю, о чем это говорит. Выше, в 1 стихе, Павел уже сказал, что мы оправдались верой. А сейчас снова говорит про оправдание, но он как бы развивает эту мысль. И как? Он говорит два аргумента для нашей уверенности в спасении. Первый – это аргумент от большего к меньшему. Если мы были, вот надо смотреть на текст, оправданы кровью Христа, когда были еще грешниками и примирились с Богом кровью, смертью Сына Его, когда были врагами, то тем более, то есть перед этим что-то названо, и тем более будем спасены от Божьего гнева воскресшим Спасителем. А второй аргумент в 10 стихе, почему мы можем быть уверены в том, что спасены будем, надеяться на то, что войдем на небо. Это аргумент от прошлого к будущему. Если в прошлом Бог возлюбил и Христос умер за нас, когда мы были грешниками, то мы можем ожидать, что тем более мы можем ожидать, что Он и в будущем спасет примирившихся с Ним. Кажется, что вот эти две фразы, которые я сказал, они звучат очень похоже, но дальше вот мы будем рассуждать, я буду рассуждать, делиться мыслями. Надеюсь, мы немножко разницу увидим. И 11 стих – это очень важный вывод из этих двух стихов, 9 и 10. Когда человек усвоит то, что написано в 9 и 10, то это побудит его хвалиться Господом. И об этом тоже вот я хочу сказать чуть дальше. И предлагаю порассуждать об этом всем поподробнее. 9 стих. Очевидно, что Павел здесь сравнивает две вещи. Вот давайте просто попробуем так подумать. Если есть выражение «тем более», то значит есть что-то большое или большее, и есть что-то меньшее. И когда их сравнивают, то говорят, вот это больше, вот это меньше. И если действительно вот это больше, то тем более сработает и будет действительно вот это меньше. Больше, о чем говорит Павел здесь, это то, что мы были оправданы кровью Его. И если вдуматься, что это такое, когда мы были грешниками, это очень большая вещь. Оправдание. Он нас простил, Он нас оправдал. Это невообразимо большая истина. Так вот, если Он простил и оправдал нас, когда мы были грешниками, то тем более мы спасемся, тем более случится второе. Спасемся им от гнева. Ну вот, дети, немножко у нас такое богословие пошло, чтобы вам было тоже получалось следить за нашими мыслями. Вам вопрос, нужны будут азы математики и физики? Вот, они у вас есть? Надеюсь. Представьте себе мост, на котором висит такой вот круглый знак 4,2. Знаете, что это значит? 4,2. 4,2. Это значит, что если здесь будет ехать машина, и ее высота меньше, чем 4 метра и 20 сантиметров, она пройдет или не пройдет? Ну вот, допустим, едет машина 4 метра, ну там 15 сантиметров, 20 почти что. И она так аккуратненько, аккуратненько, потихонечку впритык и проходит. Проходит. Теперь вопрос, внимание, дети. Под этим же мостом пройдет ли машина 3 метра 50 сантиметров? Так, да, правильно, конечно. Если 4 метра 20 сантиметров пройдет, то 3 метра 50 сантиметров пройдет тем более, правда? Вот она логика апостола Павла, что если мы были грешниками, Христос умер за нас и оправдал, то тем более Он спасет тех, кто уже оправданы им. Бог, который открыл для нас небеса, Он позаботится о том, чтобы мы могли туда и войти. И в 10 стихе эта мысль продолжается и немножко развивается. В 9 стихе важное слово «оправданный», что случилось с нами, оправдание. А в 10 стихе другое важное слово «примирились». Вот что еще произошло с нами. Дети, еще не отвлекайтесь. В 9 оправдались, в 10 примирились. Оправдание происходит в зале суда, примирение происходит на поле боя. И вот представьте себе, что мы, каждый человек, который стал верующим, он проходит через эти два пространства. Есть, на поле, вернее, в зале суда мы находились как подсудимые грешники, которые нарушили Божий закон. И мы там встретились с Богом, и Он нас оправдал через Сына Своего. А на поле боя – это значит, мы воевали с Богом, враждовали с Ним, и мы примирились с Ним благодаря жертве Его Сына. Вот о чем говорят 9 и 10 стихи. И слово «враги» 10, «если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». Это такое очень самое сильное, наверное, слово из четырех слов, которыми обозначает Павел нас, какими мы были раньше. Немощные, в 6 стихе. Это значит, мы не могли ничего сделать для своего спасения. Нечестивые и грешники, в 6 и 8 стихе, я в прошлой проповеди об этом говорил, мы нарушали Божьи заповеди. А враги, 10 стих, это значит, мы воевали с Богом. Я не знаю, бывает у вас или нет, когда вспоминаете о чем-то, что раньше сделали очень нехорошее, чтобы вас так передергивали, вот когда передергивало, когда внезапно об этом подумаете. У меня есть такие несколько очень вот, ну, стыдных вещей, как я вспомню, мне так, ну, так не хочется, чтобы такое повторилось. И как я оказался в такой ситуации, как я так себя повел, ну, очень стыдно. И вот эта вот вещь, о которой нас тоже должно передергивать, мы раньше воевали, враждовали с Богом. Ну, как это страшно, быть с Богом во вражде, открытой. Ну, кто-то скажет из неверующих, я с Богом не враждую, я к Нему нормально отношусь. Но когда мы не подчинялись Его библейским текстам, записанным в Библии, да, вот поступай так, а не так, мы враждовали с Ним. Когда мы вытесняли Его из поля зрения, чтобы делать то, что нам нравится и хочется, мы враждовали с Ним. Когда мы считали, что Он, ну, лишает нас каких-то радостей или удовольствий, хочет нас поработить и лишить нас чего-то, мы враждовали с Ним. И дальше про это в послании сказано в 8 главе. «Плотские помышления – суть вражда против Бога». И не только мы враждовали с Ним, но и Он враждовал с нами. Об этом говорит слово «гнев» в 9 стихе. Он гневается. У Бога есть личные враги, и Он гневается на них. И один служитель, он так рассказывал, что самое, вот его спрашивали, какая радость, какие радости есть в вашем служении? Он сказал, одна из самых больших и редких радостей, это когда долго муж и жена были в каком-то конфликте, а потом они помирились, обнялись, поцеловались и дальше, ну, не враждуют. И он подумал и сказал, а еще больше радость, это когда человек враждовал с Богом и примирился с Ним. И это действительно так, если задуматься. И вот здесь написано, что если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Он умер за нас, и уже мы оправданы, то тем более мы Его жизнью, а сейчас Он живет, попадем на небо. И я вот про мост рассказала, сейчас, дети, хочу еще одну историю рассказать, такую немножко похожую, на эту похожую мысль, но другого плана. Когда я был маленький, мне было 7 или 8 лет, а моя сестра, она младше меня на 5 лет. Ей было примерно 2 или 3 года. И они пошли в магазин с моей мамой. И я тогда не был с ними. Но почему-то они долго не приходили с магазина, а когда пришли, у мамы была до локтя вот так вот забинтована, начиная даже от пальцев. И когда они рассказали, ну, мама рассказала папе, и я услышал, что случилось. Ну, случилось вот что. Они заходили в магазин. Вот эта маленькая моя сестричка, 2 года или 3 ей было. Она шла впереди мамы, и мама увидела, что стеклянная дверь, впереди прошел человек, и она закрывается, такая сильная, мощная дверь, но она стеклянная, и моя сестра, она не видит, что она сейчас ее ударит. И мама моя успевает выставить вот так руку, и эта дверь бьет ей по руке и разбивается, вот, стеклянная. И очень сильно порезала ей здесь вот руку. И дальше я вот думаю об этом случае, рассуждая логикой Павла. Если мама, которая защитила свою дочь от одной опасности ценой собственной такой вот, ну, жертвы, что-то ей это стоило, то, конечно, она избавит дочь от меньшей опасности, когда ей это не будет стоить никаких жертв. Христос уже пострадал за нас, и это стоило огромной жертвы. И дальше Он жив, и мы спасемся Его жизнью. Мы в Нем, мы с Ним. И 11 стих, я хочу прочитать его, еще о нем порассуждать и призвать вас всех помолиться вместе. И чтобы наши молитвы были с таким вот настроением, как брат Паша проповедовал, восклицая, ну то есть так очень радостно говоря что-то о Боге и об Иисусе. Хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Но я пропустил начало стиха. Кажется, оно так особо ничего не значит. И недовольно сего, но и. Но когда я рассуждал над этими стихами, мне очень понравилась вот эта мысль. Павел, он никогда не останавливается на богословии. Вот только что он такие вещи описал, которые вот и трудно даже и пересказать. Но за его богословием всегда идет вот недовольно сего, но и. Он не делает, как учитель, который прочитал лекцию, говорит, урок окончен, и дети такие выскакивают, ну, наконец-то, побежали на перемену радоваться жизни. А он за его вот, догматикой всегда следует молитва и прославление Бога с таким ликованием и удивлением глубинами Божьей мудрости и благодати. И вот это слово «недовольно сего, но и» – это значит «не останавливайтесь, урок еще не окончен». Если вы поняли эти истины, то вы должны сейчас начать хвалиться Господом. А что значит хвалиться Господом? Вот я давно об этом думаю, в Ветхом Завете есть такое выражение, да? В Новом Завете встречается, в послании к Коринфянам, в других местах. Что это значит? Ну, я попробовал несколько примеров придумать. Вот влюбленный, который любит человек, юноша, он хвалится своей возлюбленной. Он считает, и он может даже и говорить, заявлять это, что это самая красивая девушка на всей земле. Ну, я вспомнил, когда была свадьба Кирилла, здесь его нету, Чуркина, и он рассказывал, как так случилось, что он решил на Юле жениться. И он рассказал одну из встреч молодежных, когда он туда зашел, в помещение, и вдруг увидел Юлю и подумал, как это никто вокруг не замечает, что она здесь самая красивая. И он аж испугался, ну если другие сейчас это заметят и опередят его, вот, и начал действовать. Ну, я в скобках сейчас так скажу, что если бы Юля сама решила, что она здесь самая красивая, то это было бы заблуждение. Вот я на основании Псалма 110 так говорю. А если Кирилл это увидел и решил вот дальше действовать, делать предложение, решать этот вопрос, то это все правильно. И вот слово «хвалиться» – это не обязательно «хвастаться». Вообще это не это значит в библейском смысле, а это значит искренне считать, что то, чем ты хвалишься, это самое лучшее, самое высокое, самое красивое, что есть вот в этом роде вещей. На английский язык обычно это слово переводят, вот в английских библиях здесь написано rejoice, это значит радоваться, торжествовать, праздновать, ликовать, наслаждаться. Ну и думаю, что Кирилл примерно это чувство испытывал, когда Юлия ему ответила «да». Язычники хвалились, хвастались своими богами, мерились даже богами. «А наш Бог такой, а наш Бог такой, а наш там море укрощает, а наш вот по части вот там землетрясений, например, или военных действий». И поэтому в Ветхом Завете, где встречается это слово, вот бывает так, что рядом где-то написано, чем наш Бог, он вообще выше. Например, в книге Исаии, когда евреи были в плену, и для них они жили в глубоко языческой атмосфере, вокруг хвалятся другими богами, и Исаия много глав подряд, больше, чем в Бытие, рассказывает, что Бог сотворил мир. Он как будто начинает заново вот начатки учения преподавать евреям. И в чем смысл? Когда вокруг все хвалятся богами, вы, евреи, не забывайте, а наш Бог мир сотворил, все создал, Он больше. Нам есть чем и кем хвалиться. Когда Давид с Голиафом встретились, что начал Давид делать? Хвалиться Богом. Я выиграю, потому что Господь мне поможет. Бог предаст тебя в мои руки. А Голиаф что сделал? Он проклял Давида своими богами. И когда воевали люди или армии, вот в языческом мире, в Ветхом Завете, это было еще и схватка между религиями одновременно. И так происходит и сегодня. Люди не хвалятся, скажем, там, Перуном или Зевсом, богами, вот такими, которыми хвалились раньше. Но чем хвалятся? Деньгами, машинами. А это не боги? И картина остается той же, что и в древние времена. Иные колесницами, иные лошадиными силами, ну или там написано конями, а сегодня лошадиными силами. А мы именем Господа будем хвалиться, да? И еще коротко скажу, что хвалиться Богом – это назвать, к чему ты прибегнешь, когда у тебя будут проблемы. Это вообще, ну, показывает, на что ты уповаешь. Как в советские времена пели «Броня крепка» и «Танки наши быстры», да? Вот. На что ты уповаешь, на что ты надеешься? И очень важно, чтобы после наших вот таких разборов, когда прошел разбор, и чтобы нам захотелось похвалиться Господом, прославить Бога, порадоваться, поблагодарить Его за то, о чем мы рассуждали, когда мы Библию почитали, когда мы с кем-то поговорили. И вот я хочу еще раз это подчеркнуть. В послании к Ефесянам, например, там есть две цепочки таких длинных богословских рассуждений и две молитвы длинных после них. В послании к Римлянам 9, 10, 11 глава очень сложное богословие об избрании, предопределении, евреи и язычники, как это соотносится, а потом Павел не удерживается и молится, и славит, какая бездна богатства, величия и премудрости Божией. И у него всегда так, он говорит о каком-то глубоком слове, и чем глубже богословие, тем вот больше этот всплеск, выплеск его желания похвалиться Господом, прославить Его. И это хорошо. Несколько недель назад, когда наши дети получили вот эти коробочки, как мы их называем, на Рождество, и у нас был такой один час ликования и торжества при распаковке этих коробочек, и дети шуршали обертками. Вы тоже так делали, да? Не шуршали обертками, раскрывали. И со всех мы получили 10 коробочек на 9 моих детей и одну на Пашу из детского дома. И в это время, вот я там находился рядом с ними, со всех, с разных вот концов двух комнат, где это происходило, слышались такие возгласы: «Ух ты! А у меня вот что! Смотрите, что здесь!» И что делали дети? Я подумал об этом, когда готовился к этой проповеди. Они хвалились. Но они не хвастались. А у меня вот что, а у тебя нет такого. Они хвалились вот в этом хорошем библейском смысле. Они показывали, что у них есть. И они радовались этому. И они показывали: порадуйся вместе со мною. Смотри, что у меня есть. И я вдруг заметил, что этот Паша, он как-то так растерянно смотрит по сторонам и не хвалится. Я осторожно, аккуратно подошел к нему, смотрю, заглянул ему в коробочку. У всех в основном до верха заполнено, хотя бы там даже какими-то мягкими игрушками, носками, ну до верху. А у него до половины даже, наверное, не достает. И коробка такая средних размеров. И там вот мягкая игрушка, зубная щетка, блокнотиков несколько. И как-то так, ну, намного меньше, чем у других. И так вот попало ему. И он смотрит по сторонам, ничего не восклицает. И, ну, я дождался, дети там начали расходиться. Говорю: давайте немножко отложим папе, Паше что-то. Отложили. Позвали его: «Паша, смотри, у нас столько всего много, но мы с тобой тоже, вот, ну, бери». У нас даже слишком много. И он взял и уже немножко повеселел. И я эту историю рассказал не для того, чтобы, ну, надо делиться. Ну, конечно, надо делиться. А про то, что если мы не хвалимся, не радуемся и не ликуем, то со стороны это заметно. И хочу задать вопрос. У нас что, коробочка нашего спасения наполовину заполнена, если мы не радуемся, не хвалимся и не ликуем? У нас самая большая и переполненная из коробочек, какая только может быть. И недовольно сего, то есть не будем останавливаться, порассуждав об этом всем, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Аминь. Помолимся.